Глава 14. 31 декабря, накануне нового 1810 года, в канун, был бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь. На английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но и полицеймейстер на подъезде, и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах. Дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шепот и снимались шапки. — Государь? — Нет, министр. — Принц? — Посланник? — Разве не видишь перья? — говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех, называл по имени знатнейших вельмож того времени. Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одеваний. Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых. Много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно. Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перунская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете. В 10 часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду, а между тем было уже без 5 минут 10, а еще барышни не были одеты. Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтобы они все, она, мама, Соня, были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть массака-бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны по-гречески. Все существенное уже было сделано. Ноги, руки, шея, уши были уже особенно тщательно по-бальному вымыты, надушены и напудрены. Обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками. Прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже, но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю, визжавшую под булавкой ленту. — Не так, не так, Соня! — сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. — Не так, бант, поди сюда! Соня присела. Наташа переколола ленту иначе. — Позвольте, барышня, нельзя так! — говорила горничная, державшая волоса Наташи. — Ах, боже мой, ну после! — Вот так, Соня! — Скоро ли вы? — послышался голос графини. — Уж 10 сейчас! — Сейчас, сейчас! А вы готовы, мама? — Только току приколоть! — Не делайте без меня! — крикнула Наташа. — Вы не сумеете! — Да уж 10! На бале решено было быть в 10:30. А надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду. Окончив прическу, Наташа в коротенькой юбке, из-под которой виднелись бальные башмачки, и в материнской кофточке подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току и, едва успев поцеловать ее в седые волосы, опять побежала к девушкам, подшивавшим ей юбку. Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна. Ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне. Четвертая держала на высоко поднятой руке все дымковое платье.
— Мавруша, скорее, голубушка! — Дайте наперсток оттуда, барышня!
— Скоро ли, наконец? — сказал граф, входя из-за двери. — Вот вам духи. Пиронская уж заждалась.
— Готова, барышня,
— говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что-то обдувая и потряхивая, высказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала. Наташа стала надевать платье.
— Сейчас, сейчас, не ходи, папа!
— крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из-под дымки юбки, закрывавшей все ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.
— Ах, папа, ты как хорош, прелесть!
— сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.
— Позвольте, барышня, позвольте!
— говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки.
— Воля твоя!
— с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, глядев платье Наташи.
— Воля твоя опять длинна!
Наташа отошла подальше, чтобы осмотреться в трюмо. Платье было длинно.
— Ей-богу, сударыня, ничего не длинно,
— сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней.
— Ну, длинно, так заметаем. В одну минуту заметаем,
— сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу. В это время застенчиво, тихими шагами вошла графиня в своей токе и бархатном платье.
— О, моя красавица! — закричал граф. — Лучше вас всех!
Он хотел обнять ее, но она краснее отстранилась, чтобы не измяться.
— Мама, больше на бок току! — проговорила Наташа. — Я переколю!
И бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.
— Боже мой, что ж это такое? Я, ей-богу, не виновата! — Ничего, заметаю, не видно будет! — говорила Дуняша.
— Красавица, краль-то моя!
— сказала из-за двери вошедшая няня.
— А Сонюшка-то, ну, красавицы!
В четверть одиннадцатого, наконец, сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду. Пиронская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью. Для нее это было дело привычное, но также было надушено, вымыто, напудрено старое некрасивое тело, также старательно промыто за ушами, и даже так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Пиронская похвалила туалеты Ростовых. Ростовы похвалили ее вкус и туалет, и, бережа прически и платье, в 11 часов разместились по каретам и поехали.